Подали обычный бокал в 12 часов. Мы улыбнулись натянуто. Внутри была смерть и ужас. Всем было совестно прибавить к Новому году какое-нибудь желание. Заглянуть вперед было страшнее, чем обернуться. Болезнь определилась. Сделался плеврит в левой стороне. 15 страшных дней провела она между жизнью и смертью. Но на этот раз жизнь победила. В одну из самых тяжких минут я спросил доктора Бонфиса, переживет ли больная ночь. «Наверное», — сказал Бонфис, — «вы правду говорите. Пожалуйста, не обманывайте. Даю вам честное слово. Я ручаюсь», — он приостановился, — «я ручаюсь за 3 дня. Спросите Фокта, если мне не верите». Наступило медленное выздоровление, а с ним последний луч надежды бледно осветил тревожную жизнь нашу. Силы ее духа возвратились прежде. Были минуты удивительные. Последние аккорды навеки умолкающей музыки. Несколько дней после перелома болезни я как-то утром рано пришел к себе в кабинет и заснул на диване. Вероятно, я крепко спал, потому что не слыхал, как входил человек. Проснувшись, я нашел на столе письмо, почерк Гервига. С какой стати он пишет? И как, после всего, что было, осмеливается он писать ко мне? Повода я не подавал никакого. Я взял письмо с тем, чтобы его отправить назад, но, увидавши на обороте надпись «Дело честного вызова», я открыл письмо. Письмо было отвратительно, гнусно. Он говорил, что я моими клеветами на него сбил Натали с толку, что я воспользовался ее слабостью и моим влиянием на нее, что она изменила ему. В заключении он доносил на нее и говорил, что судьба решает между мной и им, что она топит в море ваше исчадие и вашу семью. Вы хотели это дело кончить кровью, когда я полагал, что его можно было окончить человечески. Теперь я готов и требую удовлетворения. Письмо это была первая обида, нанесенная мне со дня рождения. Я вскочил, как уязвленный зверь, с каким-то стоном бешенства. Зачем не было этого негодяя в Ницце? Зачем через коридор лежала умирающая женщина? Обливший 2-3 раза голову холодной водой, я сошел к Ангельсону. Он занимал после кончины моей матери ее комнаты, и, выждав, когда его жена ушла, сказал ему, что получил письмо от Гервига. «Так вы в самом деле получили его?» — спросил Ангельсон. «Да разве вы знали? Ожидали его?» «Да», — сказал он. «Вчера я слышал об этом». «От кого?» «От Карла Фокта». Я щупал себе голову. Мне казалось, что я сошел с ума. Молчание наше было до того безусловно, что ни моя мать, ни Мария Каспаровна ни разу не заговаривали со мной о случившемся. С Энгельсоном я был ближе, чем с другими, но и с ним я говорил раз, коротко отвечая ему на вопрос, сделанный, гуляя в окрестностях Парижа, о причине моего разрыва с Гервигом. Я был поражен в Женеве, услышав от Сазонова о болтовне этого негодяя, но мог ли я думать, что около нас, возле, за дверью, все знают. Все говорят о том, что я считал тайной, погребенной между несколькими лицами, что знают даже о письмах, которых я еще не получал. Мы пошли к Фокту. Фокт подтвердил мне, что 2 дня тому назад Эмма показывала письмо мужа, в котором он говорит, что пошлет мне страшное письмо, что он сбросит меня с высоты, на которую меня поставила Натали, что он покроет нас позором, Хоть бы для этого надобно было пройти через трупы детей и посадить нас всех и самого себя на скамью подсудимых в уголовном суде. Наконец он писал своей жене, и она все это показывала Фокту, Шарлю Адмону и Орсини. «Ты одна чиста и невинна, ты должна была бы явиться ангелом карающим, то есть, стало быть, перерезать нас». Были люди, говорившие, что он сошел с ума от любви, от разрыва со мной, от униженного самолюбия. Все это вздор. Человек этот не сделал ни одного поступка, опасного или неосторожного. Сумасшествие было только на словах. Он выходил из себя литературно. Самолюбие его было уязвлено. Молчание для него было тягостнее всякого скандала. Возвратившаяся тишина нашей жизни не давала ему покоя. Мещанин, как Орас Жорж Санда, он болтал в отмщение женщине, которую любил, и человеку, которого называл братом и отцом, и мещанин-немец. Он грозился мелодраматическими фразами, сочиненными на псевдо-шиллеровский лад. В то время, когда он писал свое письмо ко мне и ряд сумасшедших писем к своей жене, в то самое время он жил на содержании у старой, покинутой любовницы Людовика Наполеона, разгульной женщины, известной всему Цюриху. С ней проводил дни и ночи, на ее счет роскошничал, ездил с нею в ее экипаже, кутил в больших отелях. «Нет, это не сумасшествие». «Что вы намерены делать?» — спросил меня, наконец, Ангельсон. «Ехать и убить его, как собаку. Что он величайший трус, это вы знаете, и все знают. Шансы все с моей стороны. Да как же вам ехать? В этом-то все и дело. Напишите ему покамест, что не ему у меня требовать удовлетворения, а мне его наказывать». Что я сам выберу средства и время его наказать, что для этого не оставлю больной женщины, а на его грубости плюю. В этом же смысле я писал Сазонову и спрашивал, хочет ли он в этом деле мне помочь. Энгельсон, Сазонов и Фокт приняли с горячностью мое предложение. Письмо мое было большой ошибкой и дало ему повод сказать впоследствии, что я принял дуэль, что только потом отказался от нее. Отказаться от дуэли — дело трудное, и требует или много твердости духа, или много его слабости. Феодальный поединок стоит твердо в новом обществе, обличая, что оно вовсе не так ново, как кажется. До этой святыни, поставленной дворянской частью и военным самолюбием, редко кто смеет касаться, да и редко кто так самобытно поставлен, чтоб безнаказанно мог оскорблять кровавый идол и принять на себя нарекание в трусости. Доказывать нелепость дуэли не стоит. В теории его никто не оправдывает, исключая каких-нибудь бритеров и учителей фехтования, но в практике все подчиняются ему, для того, чтобы доказать черт знает кому свою храбрость. Худшая сторона дуэля в том, что он оправдывает всякого мерзавца, или его почетной смертью, или тем, что делает из него почетного убийцу. Человека обвиняют в том, что он передергивает карты, он лезет на дуэль. Как будто нельзя передергивать карты и не бояться пистолета. И что за позорное равенство шулера и его обвинителя? Дуэль иногда можно принять за средство не попасть на виселицу или на гильотину, но и тут логика не ясна. Я все же не понимаю, отчего человек обязан под опасением общего презрения не бояться шпаги противника, а может бояться топора гильотины. Казнь имеет ту выгоду, что ей предшествует суд, который может человека приговорить к смерти, но не может отнять право обличить мертвого или живого врага. В дуэли остается все шито и крыто. Это институт, принадлежащий той дрочливой среде, у которой так мало еще обсохла на руках кровь, что ношение смертоносных оружий считается признаком благородства и упражнение в искусстве убивать служебной обязанностью.